полудню тюремщик появился в сопровождении 5 солдат. Он открыл каземат, чтобы можно было внести вещи, которые я потребовал, и мой обед. Кровать поставил в альков, обед на маленький стол. Костяную ложку он купил на мои деньги. Вилки, ножи и все подобные орудия были запрещены. «Скажите», — сказал он мне, — «какой вы хотите завтра обед? Потому что я могу входить сюда всего один раз в день, при восходе солнца. Господин секретарь приказал вам сказать, что он пришлет вам приличные книги, а те, о которых вы просили, запрещены». Поблагодарите его за то, что он посадил меня в отдельный каземат. Я исполню ваше желание, но вы напрасно хотите посмеяться над ним. Я вовсе не смеюсь, потому что лучше быть одному, чем вместе с разбойниками, которые должны быть здесь. Как разбойниками? Здесь находятся только порядочные люди, которых, однако же, нужно отделить от общества, вследствие причин, известных одной лишь инквизиции. Вас посадили одного, чтобы наказать вас сильнее, и вы хотите, чтобы я поблагодарил его за это от вашего имени? Я этого не знал. Тюремщик был прав, в чем я вскоре и убедился. Я увидел, что человек, находящийся в одиночестве, не способен ничем заняться, что, будучи одиноким, в темном месте, где он видит только раз в день того, который приносит ему пищу, где он двигается только согнувшись, он – самое несчастное существо. Я желал бы быть в аду, если бы только мог верить в ад, лишь бы не быть одному. Это чувство так сильно, что я в конце концов желал иметь товарищем хоть убийцу, хоть заразного больного, хоть медведя. Одиночество в заключении ужасно. Но чтобы убедиться в этом, нужно испытать его, а подобного испытания я не желаю злейшим врагам моим. Если писатель в моем положении будет иметь чернила и бумагу, его несчастье уменьшится на 9/10. Но палачи, преследовавшие меня, вовсе и не думали об облегчении моей участи. После ухода тюремщика я поставил стул около окна, чтобы было больше света, и сел обедать, но мог проглотить только несколько ложек супа. Не евши более 48 часов, неудивительно, что я был болен. Я провел день, сидя в моем кресле, спокойно раздумывая о чтении книг, которые были мне обещаны. Я не спал целую ночь вследствие возни крыс и шума, производимого часами святого Марка, которые, казалось, находились в моем каземате. Это двойное несчастье не было, однако, так ужасно, как другое, о котором мои читатели едва ли имеют какое-нибудь понятие. Я говорю о миллионах блох, которые с каким-то ожесточением кусали мое тело. Эти насекомые сосали мою кровь с ожесточением и жадностью невыразимыми. Их постоянные уколы вызывали в моем теле конвульсии, спазматические сокращения, отравляли всю мою кровь. На заре Лаврентий, так звали тюремщика, пришел сделать постель, прибрать комнату, а один из сбиров принес мне воды умыться. Тюремщик принес мне также 2 большие книги, которые, однако же, я не открыл, боясь как-нибудь обнаружить негодование, которое они во мне могли возбудить, что шпион, конечно, поспешил бы сообщить своим господам. Он ушел, оставив еду и 2 разрезанных лимона. Оставшись один, я поспешил съесть мой суп, пока он был горяч. Затем подошел к окну с книгой и увидел с удовольствием, что тут мне можно читать. Я смотрю на титул и вижу: «Мистический град сестры Марии, называемый Аграда». Я не имел никакого понятия об этой книге. Вторая книга была написана иезуитом по имени Каравита. Этот ханжа написал целый трактат о поклонении сердцу Господа нашего Иисуса Христа. Эта книга с первых же страниц возмутила меня, так как этот иезуит, как и все ему подобные, под предлогом благочестия проповедовал самые возмутительные вещи, не подозревая, что богохульствует. «Мистический град» заинтересовал меня немного. Я читал все, что может возникнуть в болезненном воображении испанской девицы, странно набожной, меланхолической, монашествующей, имеющей невежественных духовников. Все эти химерические, фантастические видения назывались «откровением». Потребность быть занятым чем-нибудь заставила меня провести целую неделю за изучением этого плода болезненной фантазии. Я, конечно, ничего не говорил об этом произведении моему тюремщику, но в голове моей мысли, видимо, начали путаться. Как только овладевал мною сон, я видел ясно язву, которую сестра Аграда сообщала моему наболевшему уму. Благодаря упадку духа, скверной жизни, недостатку воздуха и движений и вследствие полной неизвестности, что меня ожидает. Мои нелепые грезы заставляли меня хохотать, как только я приходил в сознание. Если бы у меня были бумаги и чернила, я бы их описал и, вероятно, написал бы в моей тюрьме книгу, еще более нелепую, чем та, которую мне выбрал так остроумно сеньор Кавалли. Это навело меня на мысль о том, как ошибаются те, которые приписывают уму человека известную положительную силу. Она только относительна, и человек, изучающий себя внимательно, найдет лишь слабость в себе самом. Я убедился, что хотя человек редко делается сумасшедшим, это, однако же, возможно, ибо наш разум подобен пороху, который хотя и медленно, но воспламеняется в соприкосновении с искрой. Книга этой испанки имеет все свойства испортить человека, но этот яд действует только при полном обособлении под пломбами, когда человек лишен всяких других занятий. В ноябре 1767 года, во время моего путешествия из Памплоны в Мадрид, мой извозчик Андреа Капелло остановился на обед в каком-то городе Старой Кастилии. Этот город был так опечален и так стар, что мне захотелось узнать его название. И как же я посмеялся, когда мне сказали, что это Аграда. Здесь, значит, подумал я, мозг этой блаженной помешанной произвел на свет свою книгу, о существовании которой я бы никогда не узнал без Кавалли. Старый патер, составивший себе самое высокое понятие обо мне, как только я его стал расспрашивать об авторе этой книги, показал мне место, где она была написана, и уверял меня, что отец, мать, сестра и все члены ее семьи были великими святыми. Он мне сказал, и это была правда, что Испания хлопотала в Риме о ее канонизации вместе с канонизацией Пола Фокса. К концу 9 или 10 дней я оказался без денег. Лаврентий спросил их у меня. «У меня нет денег. Куда же мне отправиться за ними?» «Никуда». На этого невежественного, жадного болтуна мое молчание действовало особенно неприятно. На другой день он мне объявил, что трибунал назначает мне 50 су в день, но что он должен быть моим кассиром. Он, однако, будет мне давать отчеты ежемесячно, а из остатков сделает такое употребление, какое я захочу. «Приноси мне 2 раза в неделю лейденскую газету». «Это запрещено». Деньги, назначенные мне, были слишком чем достаточны на мое пропитание. Чрезвычайные жары и истощение вследствие недостатков пищи ослабили меня. Дело было во время каникул. Сила лучей солнца, падавших прямо на мою тюрьму, держала меня как бы в бане, до такой степени, что пот, исходивший из моего тела, увлажнял пол как справа, так и слева кресла, на котором я принужден был сидеть голым. В тот же день со мной случилась лихорадка, и я остался в постели. Лаврентию я ничего не сказал, но на другой день, заметив, что я и не дотронулся до моей пищи, он спросил меня, здоров ли я. «Совершенно здоров». «Но это невозможно, вы ничего не кушаете. Вы больны, и вы убедитесь в щедрости трибунала, который доставит вам доктора и лекарства». Он ушел, и спустя 3 часа вернулся со свечкой в руке и в сопровождении важного господина. Это был доктор. Меня мучила лихорадка безостановочно в течение 3 дней. Доктор подошел ко мне, стал меня расспрашивать. Я отвечал, что не имею привычки разговаривать в присутствии свидетелей с моим доктором и моим духовником. Доктор приказал Лаврентию уйти, но тюремщик отказался выйти. И доктор ушел, сказав, что я нахожусь в большой опасности. Только этого я и желал, потому что жизнь, которую я вел, не была особенным счастьем. К тому же я чувствовал некоторое удовольствие, думая, что моя смерть заставит моих врагов подумать о бесчеловечности мер, принимаемых против меня.